Друзья, добрый день. Ну что, все чаще говорят про мобилизацию, говорят про введение военного положения, говорят про закрытие границ в России. Все это должно случиться осенью или где-то в районе выборов, или сразу после выборов. Что действительно ждать от ближайших месяцев? В каком состоянии находится российский ВПК? Ну и в каком состоянии путинский режим? Обсудим. Сегодня наш гость Мария Снеговая, старший научный сотрудник CSIS. Друзья, коротко обращусь к вам. Будьте любезны, лайк, подписка, комментарий. Это все нам очень сильно помогает. Мы начинаем. Старший научный сотрудник CSIS Мария Снеговая. Здравствуйте, приветствую вас в нашем эфире.
Здравствуйте, Дмитрий, рада видеть вас.
Мария, скажите, пожалуйста, вот все связывают некие новые испытания, которые готовит российская репрессивная машина россиянам в связи с выборами, которые вот будут в сентябре. Чего вы ожидаете действительно от начала вот этого нового периода?
Ну, мы видим четко, да, что Кремль своих основных целей на фронте не достигает. Огромные затраты, то есть перемалываются фактически российские СВОшники на поле боя. Украина выстроила эффективную дроновую стену, которая работает настолько, что сегодня в существенной степени большее количество российских военнослужащих, военных погибает на фронте, чем рекрутируется в месяц. И при этом Украина также явно перешла в атаку на тыл, да, очень эффективные атаки, те же удары по НПЗ, удары по логистической инфраструктуре, включая Wildberries, явно, что перевес не на стороне России сейчас. И хотя в долгосрочном периоде Россия по-прежнему сохраняет многие из исходных преимуществ, здесь не надо ошибаться, да, такой, может быть, не очень поворотливый, старый динозавр, можно сказать, но, тем не менее, динозавр, который по-прежнему очень опасный и может спокойно вас заглотить. Тут вот про это не надо ошибаться. Но очевидно, что Кремль ищет новые подходы, новые варианты того, как решить эту проблему. Так же, как мы видели осенью 2022 года, стало очевидно, что Кремль не может таким блицкригом выиграть эту войну, и, соответственно, была частичная мобилизация. Я давно говорю, что, с моей точки зрения, мобилизация не противоречит ничему, что мы видим, Кремль делает, поскольку они очень эффективно инвестируют в ВПК, расширяются, то есть это четко видно, что никакой войны они заканчивать не собираются, они готовятся к войне в долгую, если посмотреть на уровень разных компаний. И очевидно также, например, по выступлениям Путина, да, и вот эти бесконечные разговоры мы еще даже не начинали, что это сознание полной проигрышности, бесперспективности этой войны в элитах нет. То есть я не говорю сейчас про общество, я говорю именно про вот эту группу наверху, которая принимает эти решения, это не только Путин, очевидно. И, соответственно, логичный вывод из этого, увы, что они могут, соответственно, перейти и к мобилизации, если сочтут нужным. Впечатление, что это решение уже принято, скажу, нет. У них по-прежнему остается большое количество альтернативных мобилизаций, скрытой так называемой мобилизации, способы рекрутирования. Можно также обсудить их. У Яниса Клюге, экономист из Германии, сегодня очередная очень хорошая статья про то, как Россия обеспечивает приток личного состава без мобилизации, при этом выстроив эффективную систему рекрутинга с самого низа, с муниципалитетов, причем муниципалитет очень активно выискивает тех, кто может стать вот новым, может быть рекрутирован, да, может уйти на войну, работают с ними, там, и так далее. То есть есть способы обойтись без мобилизации. Я думаю, мы увидим четко, когда это решение будет принято, если оно будет принято уже осенью. Очевидно, что им логичнее делать это после выборов, чтобы там не обрушить и без того достаточно низкие рейтинги властей. Но принципиальных сдержек для Кремля, чтобы это сделать, нет. Поэтому это вполне реальная опция.
Ну а вот как же
падение рейтингов, которые продолжается. Как же то, что этот факт в начале, в сентябре 2022 года тоже был одним из самых крупных имиджевых ударов по Путину? Или сейчас уже все, как бы отпустили, это уже все не важно, теперь надо заканчивать?
Мы видим, что для Кремля, собственно, рейтинги, они играют какую-то роль. То есть мы видим, да, что, например, там президентская администрация достаточно внимательно отслеживает, есть куча внутренних специальных компаний, которые этим занимаются и так далее. Периодически утечки бывают относительно таких исследований. Но это, безусловно, не первое, не ключевое соображение, почему Кремль начал эту войну, почему он ее ведет. Скорее наоборот, вот пассивность общества, его неспособность выстроить какую-то там систему сопротивления происходящему в стране, как-то повлиять на власти, с моей точки зрения, все больше убеждают Путина и Кремль, что как бы смирятся, примут, поскольку, я напомню, да, и в феврале 22 года, собственно, россияне не ожидали никакой войны, и более того, да, вот я очень хорошо помню эти разговоры, что это все пропаганда США такого же типа, как они в Ираке пропагандировали, чтобы непонятно что, зачем это США, но, в общем, все эти разговоры про войну считались такими конспирологическими вбросами, идущими из Америки, как обычно это в России. И когда это началось, это было, очевидно, огромным шоком и для России, и для элит. Но это не перемешало и тем, и другим в итоге выстроиться, встроиться вот в эту новую систему, да, объединиться вокруг флага и так или иначе способствовать, содействовать этой войне чудовищной для России на протяжении уже 4,5 лет. Поэтому, я думаю, собственно, и элиты, и общество убедили в каком-то смысле decision-makers наверху и Путина самого, да, что как бы от них они ни на что не влияют, от них ничего не зависит. Поэтому, на мой взгляд, соображение о том, что это может оказаться там не очень популярно, оно там вторично, третично. Плюс, ну, понятно, что это есть такой фактор, да, а есть опасность как бы проиграть войну, что потенциально для авторитарных режимов путинского типа более проблематично. Опять же, есть много исследований, я в какой-то момент суммировала их. Что происходит с авторитарными лидерами, когда они проигрывают? Причем Путин это же не просто авторитарный, да, режим, это персоналистский авторитарный режим. Там есть своя специфика. Они примерно в 50% случаев после этого как бы падают. То есть риски достаточно велики в обоих вариантах, да, но гораздо опаснее просто проиграть войну. У Кремля нет ощущения пока, что они полностью проиграли войну. Надо сказать, что вообще российские руководители, если посмотреть на все, что они, например, делают в Украине с 2014 года, не отличаются способностью накопленный опыт использовать, чтобы как-то изменить свои стратегии. Тактически Россия учится достаточно неплохо, и также можно об этом поговорить, у нас доклад об этом вышел, но вот именно стратегически они не меняют своих целей. С 2014 года, даже можно сказать, еще с нулевых годов, когда Путин пришел к власти, Кремль разными способами пытается кооптировать и поработить Украину, постоянно проигрывает в этой борьбе, но тем не менее продолжает все дальше и дальше. В каком-то смысле эта вот печальная негативная спираль засасывает Кремль и вместе с ним Россию, вот эту воронку чудовищную, куда проваливается страна. Но, увы, пока ситуация не настолько катастрофична, чтобы общество смогло как-то организоваться что-то, на что-то повлиять, или Кремль пришел бы к выводу, что все невозможно. Пока они считают, что по-прежнему у них есть много карт, что надо просто переждать, дождаться, когда, может быть, в Германии, Франции к власти придут более пророссийски настроенные акторы, западная поддержка упадет, Украина в итоге ослабнет, и у Кремля все в итоге сложится, как и планируется.
Скажите, пожалуйста, а вот есть ли какие-то маркеры, так сказать, такие ласточки, да, которые низко летают, вот на которые можно посмотреть и понять, что да, вот скоро будет мобилизация, надо побыстрее через верхний Ларс проскакивать, пока там не столпились тысячи соотечественников?
Ну, я бы смотрела, во-первых, на способность вообще армии, да, рекрутировать такое количество людей. Я напомню, что очень многие аналитики, когда смотрят на вот эту частичную мобилизацию, так называемую, во второй половине 2022 года, они смотрят на рейтинги. Действительно, это единственный, можно сказать, пока фактор за 4,5 года, которым максимально негативным образом повлиял на рейтинги власти. Путинский рейтинг там примерно на 10% пунктов упал. Сегодня вот атаки украинские на НПЗ примерно похожие имеют эффект, подходят близко, но вот именно мобилизация тогда была самым сильным фактором. Но далеко не факт, что это единственная причина, по которой Кремль с тех пор воздерживался от мобилизации, от объявления более масштабной мобилизации. Есть еще другие соображения. Во-первых, вот на это я бы смотрела, отвечая на ваш вопрос, Дмитрий, но не было достаточно инфраструктуры, чтобы просто переварить, так сказать, армии такое количество людей. Их же надо одеть, обуть, накормить, обучить хоть чему-то, хотя многие жалуются, что что российские контрактники приходят на фронт в очень там, необученном, совершенно неподготовленном состоянии, ну, хоть там базовые вещи, там, как держать ружье, условно говоря, они должны знать. Для этого нужно, соответственно, офицерский корпус, да, и система инфраструктуры, которая сможет такое количество людей подготовить. Вроде бы они за эти годы, прошедшие с тех пор, стали отстраивать эту инфраструктуру, но насколько там действительно есть для этого полная готовность, не ясно. Это первый момент. А второй аспект, ну, это, конечно, экономика. На мой взгляд, это может быть даже более важно, чем рейтинги. Она и без того в достаточно кризисном состоянии сейчас на фоне происходящего. И без украинских атак у России были проблемы с экономическим ростом в начале года. Там уже и не хватает и нефтяных доходов, да, предполагался секвестр бюджета, который война в Иране несколько отложила, но в целом ситуация негативная достаточно экономическая, и как бы приходится сдерживать инфляцию высокой ставкой Центрального банка, а это убивает рост, и на это все, весь бизнес жалуется. И на этом фоне искусственно изъять из экономики огромное, там, достаточно значимое число людей, которые, может быть, сейчас играют вообще ключевую роль на своих позициях, при том, что одним из ключевых проблем для экономики является именно нехватка рабочей силы, так называемая супернизкая безработица, это на самом деле плохо для экономики сегодня. Это было бы еще хуже, то есть это, так сказать, добить, можно сказать, и без того экономику, находящуюся в плохом состоянии. И если экономическая ситуация продолжит ухудшаться, я думаю, в каком-то смысле это будет один из факторов, который может сдерживать Кремль. Ну и, конечно, разнообразные ограничения на выезд из России, особенно для мужчин призывного возраста, уже и так они обсуждаются достаточно активно, есть слухи, и периодически я слышу, что вот кого-то еще задержали на границе, кто-то не смог выехать, но это, безусловно, те факторы, которые Кремль будет готовить перед тем, как призвать к этому, поскольку опыт первой частичной мобилизации, да, он показал, что российское общество может не сопротивляться там как-то организованно, но вот что оно точно делает, когда ничего кто-то не хочет, то оно бежит из страны, да, или саботирует. И вот это, безусловно, те опции, по которым Кремль будет первым образом бить, если это решение будет принято.
Я вас понял. Мария, а как вам кажется, вот минимальный уровень победы, который можно было бы упаковать и продать россиянам? Такой, как это называется, базовый минимум, что в него входит?
Ну, вы знаете, вот если вы посмотрите на опросы, там, я знаю, многие люди там им не доверяют, но как бы у меня есть свое мнение по этому поводу, я считаю, что в целом опросы отражают реальность печальную российскую, но даже если вы мне верите, тренд очевиден, да, то есть огромный тренд виден, четко идет на то, что россияне хотят закончить эту войну. Есть усталость. И сегодня, особенно после начала атак украинских на НПЗ, четко видно, что россияне будут счастливы, если война будет остановлена прямо сейчас, в большом числе. Это не значит, что они не поддерживают войну. Да? Вот тут разные, несколько разные интерпретации. Они, в принципе, по большей части поддерживают все, что делает Путин. Потому что Путин пользуется вот этим авторитетом такого батюшки-царя, который сам знает, раз решил, значит, ему виднее. Плюс война создала большое количество выгодополучателей от нее. Да? Это не только армия и сотрудники, там, работники ВПК, это огромное количество бизнесов, которые обходят санкции, это те, кто воспользовались результатами там, перераспределения собственности после ухода там, западных компаний и многое-многое другое. То есть все эти люди, они не возражают против войны принципиально. Более того, по большей части даже те, кто хотят остановки войны, они все-таки хотят удержать оккупированные территории сегодня в России. То есть они не собираются ничего отдавать Украине, никаких репараций, ни о чем таком речи не идет. Но закончить, безусловно, хотят. То есть я не считаю, что общественное мнение на текущий момент сдерживает Кремль. Но Кремль в своих амбициях, безусловно, считает, что цели войны не выполнены до конца. Как минимум, они хотят оккупировать оставшиеся там части ДНР, ЛНР, там, Донецкой и Луганской областей. И в идеале по-прежнему задача так или иначе подчинить Украину, поработить ее, она, безусловно, остается в восприятии Кремля ключевой. То есть, на мой взгляд, общество здесь, еще раз повторю, играет такую более опосредованную роль. То есть они дают Кремлю, безусловно, зеленый свет. Он делает то, что он хочет. То есть нет сопротивления в обществе тому, что они делают. Вот, может быть, за вычетом того, когда это касается лично каждого россиянина, например, в случае мобилизации, да, все там начинают бежать. То есть Кремль может вести эту войну, и наоборот, общество по большей части подстраивается, адаптируется, люди принимают эту ситуацию. Но при этом, думаю, что остановка войны пользовалась бы большой поддержкой. Другое дело, вот если вернуться к началу нашего разговора, что это означает для Путина в перспективе, вот если он остановит эту войну, да? Я говорила, что есть статистика, которая показывает, что проигравшие, а это будет понятно, да, что он своих целей не достиг в любом случае, проигравшие войну режимы, они становятся гораздо более хрупкими. Почему? Ну, во-первых, будет понятно, что амбициозные задачи были поставлены, они не достигнуты. Дальше есть армия 700 тысяч вооруженных, таких достаточно отмороженных СВОшников, которыми надо что-то делать, их надо куда-то назад возвращать, как-то у них огромное количество, естественно, посттравматического синдрома, чего-то там только нет, мы постоянно слышим о чудовищных ужасах, которые на этой войне происходят, которые они в том числе вытворяют. Ну, надо же, как бы они представляют собой потенциально очень опасную там массу вооруженную. Мы помним, что было с Пригожиным, а теперь таких очень много. То есть это фактор дестабилизации. Потом остается Украина, которая вооруженная и, естественно, этим опытом тоже травмирована и наученная будет вооружаться дальше, и, безусловно, европейский ВПК, который точно так же будет стараться развиваться как можно быстрее, понимая, что за угрозу сегодня представляет Россия. Все эти факторы будут дестабилизировать режим, будет расти недовольство наверняка там силового сектора, который будет считать, что Россия, там позиции ослабляются, и стимулировать режим, соответственно, либо начать новую войну, это такая опасность тоже есть. Причем, как ни парадоксально, эта война может быть не только против Украины, а и против Европы, потому что украинская армия сегодня сильнее, чем потенциальная европейская армия. Относительно асимметричных преимуществ, которыми обладает Россия. Ну и внутри страны будет нарастать дестабилизация, которая может дальнейшим образом подрывать там власти и стабильности, которые так сказать, являются столь важными для Кремля. Поэтому остановка войны потенциально она проблематична для Кремля, несмотря на то, что общество, в принципе, этого хотело бы сегодня, это видно.
Мария, вот меня еще интересует эффект от ударов по Wildberries и по НПЗ. Ну, даже скорее по Wildberries, потому что это и новее, и как-то это более такая история какая-то, не знаю, вот селлеров этих, да, действительно, которые постят эти видео, порой становятся жалко. Ну, и людей, которые стоят в очередь за бензином, конечно, тоже. Ну, в общем, не знаю. Давайте про Wildberries поговорим. Насколько это вот вообще расшатывает, ну, как сказать, типа доверие, да, к Путину, веру в режим, или наоборот, это как бы консолидирует людей вокруг него, собирает, то есть тут как-то две вот школы есть, я пока не понимаю, какая действует. Ваше мнение?
А я поступлю, так сказать, не очень хорошо и скажу, что и другое мнение тоже справедливо. Почему? Если смотреть на поддержку Путина, поддержку войны, то условно там можно выделить две группы, так называемые ястребы и так называемые лоялисты. И вот ястребинная часть, это, можно сказать, ну вот условные Z-блогеры, да, вот настоящие, в кавычках, там, патриоты, СВОшники, это часто там из глубинок люди, там, часто мужчины, которые вот реально считают, что Путин должен показать Западу, Украине, Кузькину мать, наконец-то там вернуть СССР, показать всем, что мы великие, и надо, значит, всех к сапогу. И с точки зрения этих людей, как ни странно, большая часть правления Путина, уже четверть века, напомню, Путин достаточно умеренный и недостаточно сильно себя ведет. Только тогда, когда Россия, значит, начинает войны, как правило, эти люди становятся реальным фактором поддержки Путина. В большей части они считают, что он недостаточно сильный и радикальный политик, как-то не парадоксально. Но это меньшая часть. А вот для большинства остальные это скорее фолловеры. Это те самые люди, которые как бы ну, за все хорошее против всего плохого. Раз Путин решил, значит, так и надо. Но мы там люди маленькие, нас это не интересует. Вообще у нас другие интересы. У этих людей, на них меньше влияет пропаганда. Они более разнообразное, так сказать, меню из тех медиа-программ, которые они смотрят, может быть, она нас тоже смотрит, часть из них сегодня. Почему важно, что два сегмента? Потому что они по-разному реагируют вот на удары. Для первой части удары – это, безусловно, вызов. Россия слишком слабая, надо собраться, волю в кулак, мы еще и не начинали. И вот, значит, ответить как надо. Значит, мобилизацию всех на войну. И, кстати, вот они часто жалуются, что недостаточно активно гражданское общество российское помогает СВО, значит, что недостаточно поддержка. Вот это, как ни странно, отмобилизованный более гражданский сегмент, потому что, хотя их взгляды, конечно, кажутся достаточно чудовищными, они, тем не менее, свои позиции транслируют, у них есть четко выстроенная картина мира, и она транслируется в некое действие. А все-таки связь картинки мира с действием – это уже какая-то позиция. Может быть, она там не либеральная, но она в каком-то смысле гражданская. А большинство, вот это общество, вот это так называемые лоялисты, это люди, которых мало вообще что интересует, кроме личного какого-то преуспевания в жизни. И для них, вот для них, поддержание стабильности, статус-кво и какого-то экономического роста, личного в стране, в экономике, какого-то перспективы на будущее, вот это для них ключевое. И поддержка Путина со стороны этих групп на протяжении там, большей части управления, потому что он, с их точки зрения, обеспечил эту стабильность, этот рост. И вот для них удары на Wildberries, НПЗ, снижение экономического роста, вообще экономический кризис, для них это все болезненно, и именно эти люди, как правило, снижают поддержку для режима, который, с их точки зрения, не смог обеспечить эту стабильность. Как интересно, вот я говорила, что их меню медийное уже изначально более разнообразное, это не только там Первый канал российский, но вот что очень любопытно, да, часто говорится, что вот у россиян нет доступа к альтернативным источникам информации, они изолированы от происходящего. Однако, вот когда происходят стрессовые события, а за время войны их уже было несколько, я говорила, да, частичная мобилизация, Пригожин, вторжение Украины в Курскую область и так далее. Вот тогда у этих людей сразу возрастает беспокойство, и они начинают искать альтернативные источники информации. Вот я поэтому надеюсь, может быть, кто-то из них и на этот канал пришел. И вот среди них поддержка падает. И вот если вы посмотрите на рейтинги властей, с начала года, но особенно после ударов украинских по НПЗ и в последнее время по Wildberries, мы видим одновременное снижение поддержки властей, одновременный рост числа людей, которые считают, что страна идет не в правильном направлении, и высокий очень уровень беспокойства. То есть здесь есть, очень важно понимать, два разнонаправленных движения, именно отражающие вот эту дискуссию в аналитической среде. Ястребиные голоса, безусловно, призывают там волю в кулак и ответить, значит, показать всем. А вот это вот лоялистское ядро, его поддержка начинает размываться. Именно на это, в общем-то, ставит Украина, продолжающая свои атаки. И вот пока мы видим, что действительно динамика соответствует. Я еще отмечу, что почему мы знаем, что это именно украинские атаки? Потому что именно они за последние 3 месяца являются ключевым событием месяца для россиян по опросам. То есть и одновременно мы видим снижение поддержки властей. Именно этот сегмент, именно его поддержка размывается. Посмотрим, насколько это является, там, насколько болезненный удар это нанесет Кремлю. Кремль явно пока, вот как мы с вами обсуждали, не считает, что это будет большой проблемой, но, тем не менее, это что-то новое, это некая болевая точка режима, которую Украина нашла, и посмотрим, как сильно Украине удастся развить вот этот успех.
Мария, вы находитесь в Соединенных Штатах Америки. Я бы вот вас хотел как своего связного в западном мире использовать так немножко и попытаться понять, как там смотрят на удары по Wildberries, вот особенно decision-makers западные и американские.
Ну, во-первых, начнем с того, что ведь это не Украина начала, да? Ну, тут немножко как надо понимать,
Необходима оговорка.
что новая почта украинская постоянно подвергает, то есть аналог, да, вот тоже такая доставка, очень популярная, распространенная в Украине, постоянно подвергается ударам российским. Они просто, ну, почти там каждую неделю бьют именно по пунктам новой почты. То есть это последовательная логика обеих сторон, связанная с атаками на инфраструктуру, которая связана в том числе и с деятельностью ВПК в обеих странах. То есть это не Россия, какое-то украинское ноу-хау, Россия это делает достаточно давно. Поэтому надо понимать, что эти объекты вполне являются связанными с военными целями. Мы знаем, что Wildberries был целый раздел «Все для СВО», который сейчас почему-то удален. Интересно, что случилось. Вот. Что касается вообще Запада позиции, да, тут надо отделять Запад и конкретно позиции американской администрации, поскольку они не всегда идут в одном русле. Но понятно, что Европа понимает, что вызов, который сегодня стоит перед Украиной, это не только Украина касается, но и Европы в целом. Более глубокая амбиция Кремля, которая, опять же, началась не с Путиным, еще идет там с конца Советского Союза. И это принципиальная изменение европейской системы безопасности с включением туда России, как вот они это видят, там, поэтому требования, чтобы НАТО вернулась там на границы 97-го года, и так далее, и так далее. Потому что для Европы это вопрос абсолютно экзистенциальный, и, безусловно, действия Украины, если они приносят успех, я думаю, будут продолжать пользоваться поддержкой. Мы видим, что Европа готовит новые санкционные пакеты. Что касается администрации США, то понятно, что у Дональда Трампа изначально была несколько иная позиция. Он хотел уладить этот конфликт как можно скорее, но в итоге стало понятно, что это невозможно. И еще с середины прошлого года, где-то с лета прошлого, явно позиция Трампа начинает меняться. Постоянно говорил о том, что Путин как-то его дурит, как-то вводит за нос и не идет на какие-то уступки, которые необходимы. Надо сказать, что Украина успешно использовала свою дипломатию, и плюс Украина смогла убедить Дональда Трампа, что у нее тоже есть какие-то карты. Да, вот можно сказать, что это сегодняшняя контратака Украины, которую мы наблюдаем, у нее целевая аудитория это не только россияне, там, Кремль, но и, безусловно, Дональд Трамп, продемонстрировать ему, что Украина далеко не проигрывает эту войну, что у нее есть некое видение, некая стратегия для того, чтобы победить в этой войне. И уже давно, с прошлого года, позиция США, соответственно, стала меняться. Мы видим, что роль какой-то США и особенно разведка США играет даже и в атаках Украины на НПЗ, поскольку они, судя по всему, советовали, что эффективнее таргетировать для того, чтобы было сложнее восстановить эти, соответственно, НПЗ. И, соответственно, поддержка Украины сегодня есть. США, вот только что Зеленский был в Вашингтоне, очень успешно этот визит, судя по всему, прошел. И, более того, планируется новый санкционный пакет имени Линдси Грэма, который должен вроде бы ударить достаточно сильно снова по российским энергетическим доходам. То есть идея в том, чтобы подорвать именно способность Кремля вести эту войну в долгосрочном периоде, таргетируя экономику. И в этом плане, что эти санкции дополнительные, что атаки Украины по НПЗ или по Wildberries, это все ставит своей целью подорвать способности Кремля на долгосрочное ведение войны, а в этом плане именно способности вот экономики функционировать успешно, безусловно, нужно подорвать. И, увы, для вот россиян, стоящих в пробках, там, очередях на заправке и те, кто, соответственно, работает с Wildberries, надо понимать, что это будет только усиливаться в ближайшее время. Пока мы говорим с вами в основном о дронах атаках Украины, но у Украины уже появились ракеты, и баллистические ракеты планируются вроде бы с сентября. Это означает, что число атак будет усиливаться, и для России Россия не сможет, скорее всего, дать адекватный этому ответ, потому что просто отсутствует такое количество ПВО. А если они есть, то они, понятно, будут защищать прежде всего самое ценное, а именно резиденции Владимира Путина, а далеко не дорогих россиян.
Ну вот мы с вами подошли к теме вооружений. У меня есть несколько вопросов по поводу вашего доклада про состояние российского военно-промышленного комплекса. Вышел недавно такой доклад, значит, у CSIS, направленный, прежде всего, я так понимаю, на западных политиков. такой opus magnum. Я, конечно, весь не прочитал, но с чем-то ознакомился и то, что, значит, в кратком изложении тоже изучил. Я, вы знаете, хотел вас спросить. Вот было у нас такое представление, что российская военка, она как-то является несколько догоняющей, да, то есть она видит какие-то инновации у Украины и пытается их скопировать, и вот за счет этого как-то всегда идет на втором месте. Ваше исследование, оно подтверждает или опровергает эту теорию?
И да, и нет. То есть, безусловно, у России очень активно используют это обратное инжинирование, да, reverse engineering, когда они, в том числе потому, что у Украины просто больше гораздо доступ к технологиям, к кумулятивному западному, как бы, IQ, знанию. И вот те же самые хорнеты, дроны, которые вот используются Украиной на этих атаках сегодня в Россию, в том числе, они разработаны в стартапе бывшего главы Гугла, например. Да? То есть, безусловно, Украина использует это. У России доступ к этим новым технологиям гораздо более ограничен в результате санкций, в результате оттока, в том числе интеллектуального капитала из России. И поневоле они уступают Украине в этом. Ну, надо недооценивать, конечно, вообще смекалку и креативную жилку просто украинцев самих. Вот, поэтому, безусловно, этот аспект там есть, но, собственно, это не является уникальным для России. Вот если вы посмотрите на те самые шахеды иранские, это ведь изначально точно так же американский дрон, когда вот у них оказался, они смогли его как бы разобрать на части и создать свои собственные очень эффективные платформы дроновые. Но при том, что да, Россия может уступать в инновативности, креативности Украине по указанным причинам, это не означает, что война полностью, да, Россия сейчас проиграна, и что у нее нет никаких преимуществ. Российское преимущество всегда, и об этом наш доклад, опирается на вот эту мощь советскую, огромные эти такие неповоротливые, да, заводы, которые, тем не менее, могут огромное количество наплодить там танков. А сегодня, соответственно, танки используются обеими сторонами гораздо меньше, но, соответственно, дроны, да, вот эта способность к масштабированию, то есть придумать одну платформу, которая может быть не самая инновационная, но она достигает целей. Поскольку Кремль особо этическими вопросами не озабочен, и задачи таргетировать четко какие-то узкие, там, скажем, цели, и не попадать в гражданское население Кремля нет, наоборот, скорее, задача терроризировать население, то эта задача реализуется вполне с существующими мощностями. И при этом, безусловно, есть и адаптивность, много очень там, новых технологий появляется, новых разработок, которые связаны именно с войной, с ее опытом, мы видим это по самым разным направлениям. И, безусловно, есть и инновационность, которая происходит на фоне вот этого развития. Более того, вот многие дроны, которые Россия разрабатывает, они сейчас очень большой интерес вызывают среди стран глобального юга. Мы видим, что некоторые компании уже подписывают соглашения со странами, в том числе с Индией, как ни странно, которые хотят тоже этот опыт дроновый изучить. И при том, что основные мощности, да, они по-прежнему советские, а мы в нашем докладе, в отличие от многих подобных работ, смотрим не на только общую картинку, а конкретно отслеживаем 5 крупнейших российских компаний. Это Роллвагонзавод, Крет, электронная война, Калашников, Ушкуйник и Алмазантей. И вот мы видим точно, что большинство этих компаний четко это советские старые компании, заводы, которые очень активно сегодня обновляются, развиваются, расширяются, интегрируют низовую инициативу по мере возможности, также заимствуя украинский опыт. И вот как только они придумывают какую-то вот успешную, эффективную систему, допустим, какой-то новый дрон, то они тут же начинают в огромном количестве масштабировать. И тут, безусловно, у России есть преимущество над Украиной, просто сам масштаб советский есть, ну и плюс, конечно, Украине просто сложнее выстроить такое одно место, где производится очень большое количество всего, поскольку Россия очень эффективно сейчас бьет по Украине, особенно баллистикой. Вот, и поэтому наш основной вывод: у России, безусловно, сохраняется адаптивность, инновационность. Они могут на текущий момент уступать Украине, но это не значит, что они полностью утратили свое преимущество. Да? Их преимущество не в том, что они придумают что-то самое крутое, уникальное, а в том, что они придумают что-то, что может быть не самое крутое, но рабочее. Наплодят огромное количество таких платформ, да, и отправят в большом количестве в Украину. И вот это, конечно, пугает. Что особенно я хотела подчеркнуть в нашем исследовании, мы не видим признаков того, что Кремль говорит: ну все, я устал, ошибся, бывает, я ухожу. Вот чего нет, того нет. По всем компаниям, которые мы отслеживали, они были выбраны, потому что они производят там разные типы вооружений, которые сегодня очень активно используются на войне, и, соответственно, достаточно какой-то срез общей картинки, отпечаток дают. Соответственно, мы видим, что по всем из этих направлений есть мощное развитие. То есть это означает, что туда идут инвестиции, да, государственные, что они расширяются, что у них строятся новые там производственные мощности, что они интегрируют в себя новые компании, так называемая вертикальная интеграция, которая во время войны помогает им активнее там решать вопросы, там доступа к разным компонентам. И ко всему этому, вот что отличает их от советской модели, в том, что к этому добавляется рынок. То есть, хотя эти огромные, мощные, да, очень неповоротливые компании, там куча неэффективности, куча коррупции, абсолютно всегда была российская проблема, она никуда не делась, но там есть сегодня рынок. А рынок предоставляет некую гибкость. То есть, допустим, вам нужен какой-то там компонент для, допустим, какого-то дрона с элементами искусственного интеллекта. А, увы, приходится подчеркнуть, что, опять же, порядка 50% высокотехнологичных компонентов, именно связанных с искусственным интеллектом, по-прежнему в этих российских системах дронов, в том числе, идут из США. То есть, несмотря на все санкции, увы, они каким-то образом оказываются в России. И вот, допустим, вам нужно какой-то компонент найти. Если вы Калашников или Алмаз-Антей, вы не будете напрямую там, естественно, писать в США: пожалуйста, продайте нам этот компонент. Но у вас, как правило, есть огромное количество аффилированных компаний, там, напрямую, косвенно, может быть, там один какой-то общий совладелец как-то с вами связан. И вот через эту цепочку компаний они создают огромное количество обходных путей, причем очень быстро, через там несколько третьих стран, часто Китай, все чаще Индия, хочу подчеркнуть, Гонконг, и находят способы эти компоненты получить, несмотря на все санкции. И, например, вот забавно, там в случае Калашникова, дроны Lancet, там есть такая компания Зала или Зала, Зала Аэро, она очень достаточно крутые новые дроны, вот эти Lancet производят. Вот они утверждают, что они якобы смогли заместить, импортозаместить огромное количество компонентов. В реальности это не так, в России просто нету такого количества развития новых технологий, чтобы они смогли это сделать. Но что они делают? Они огромное количество импортируют там через свои аффилированные компании, а потом говорят: а вот, пожалуйста, у нас тут уже все есть. Есть это все наше. Но что здесь важно, рынок очень эффективно, да, вот залатывает эти дыры, которые бы без рынка было сложнее для этих компаний закрыть. И вот эта адаптация, гибкость, увы, говорит о том, что российский ВПК там далек от коллапса. Более того, есть четко видно амбиция Кремля развиваться, идти дальше, отстраиваться. И, увы, такая модель может просуществовать еще очень и очень долго.
Мария, а почему, как по-вашему, ПВО российское оказалось столь уязвимым, несовременным и таким неэффективным? Вот в ходе вашего исследования, может быть, вы как-то где-то нашли какие-то ответы на этот вопрос. Да, пожалуйста.
Это Алмаз-Антей как раз, вот они одни из крупнейших производителей, там С-300, С-400, С-350. Это вот как раз вопросы ПВО. Ну, несмотря на то, что они как бы там над ними даже Трамп смеялся, там в случае с Венесуэлой они не показали свою эффективность, но это, тем не менее, одни из альтернатив для там, в том числе, американских патриотов. Вся история с Индией, с ее закупками. И с Турцией, простите, с попыткой закупить как раз российский такой комплекс в конце 10-х годов, связанный именно с тем, что они не смогли получить от США аналогичную систему. То есть они достаточно конкурентные и остаются конкурентными. Что случилось конкретно в Венесуэле? Возможно, там не было достаточно количества сотрудников, чтобы их применять, или, может быть, там не было как бы и возможности их использовать. Это другая история. Но проблема не в самих, собственно, ПВО. Проблема в том, что Россия огромная страна. Всегда, как смеются, да, многие в российские, вот эта стратегическая глубина считалась ее конкурентным преимуществом, что ни Гитлер, ни Наполеон, никто другой не смогли Россию захватить, потому что она такая огромная. Но вот эта же огромность России сегодня как бы становится слабостью в том плане, что защитить эту всю огромную территорию нету такого количества СВО в мире. Не то, что одной России, а просто вообще, даже если все СВО мира соединить, все равно они не закроют. И Украина очень активно использует этот фактор. Но, опять же, для России это не уникально для России. Если вы посмотрите на ситуацию Украины, но ведь абсолютно аналогичная история. Украина – это большая страна, и Россия очень активно сегодня по ней ударяет, потому что нет такого достаточного количества СВО. Особенно баллистикой сегодня Россия активно бьет, поскольку против баллистики именно патриоты особенно хороши, а их не хватает. Ну и США точно в такой же ситуации оказались в Иране. Просто они огромное количество израсходовали своих патриотов, просто потому что против дронов у них не было развито альтернативных систем защиты. И в итоге оказались сегодня достаточно уязвимы тоже для ряда ракет. Ну вот это и дронов. И, соответственно, это проблема, которая не уникальна для России. Что важно, однако, это то, что Украина четко поняла эту проблему, да, и начинает по ней бить за счет там, наращивания атак в Россию. Плюс, опять же, как мы видим, да, в начале войны мы видели, что Россия часть своих СВО более модернизированных, особенно С-400, не использовали на фронте, а откладывали. Что породило там, где-то, не просто где-то, а еще в таких в округах ближе к западным странам, там так называемый Ленинградский военный округ, что породило слухи о том, что, может быть, они готовятся там к возможной стычке с НАТО в перспективе. Сегодня на фоне наращивания вот этих украинских атак мы видим, что обратная тенденция, они оттуда эти С-400 изымают, чтобы защищаться от украинских атак. Но есть также своя российская специфика. Коррупция, безалаберность и приоритет там, Владимира Путина над всеми другими простыми смертными. Соответственно, мы видим, что часто эти СВО, извините, эти противоракетные комплексы, они дислоцируются на, там, рядом с путинской резиденцией, хотя, возможно, они были эффективнее использованы где-то в другом месте. В случае с НПЗ, там часть аналитиков писала, что, ну, поскольку Украина уже начала по ним бить, было очевидно, какая будет следующая цель. Но никому в голову не пришло, там, допустим, там поставить такой комплекс. Соответственно, эта система, да, эта проблема не уникальная для России, но она усугубляется, конечно, спецификой российской политической культуры, которая и затащила в ее в эту чудовищную войну прежде всего.
Мария, а вот за 4,5 года российский ВПК стал сильнее или слабее, если с начала войны считать?
Да, это отличный вопрос. И общий вывод, что, увы, несмотря на огромные затраты, несмотря на чудовищную войну и неэффективность того, как Россия ее ведет, комплекс российский ВПК стал сильнее. Это вот наш основной вывод, и он согласуется с выводами, схожими других аналитиков известных, например, Майкла Коффмана, у которого недавно была статья Foreign Affairs подобного содержания. Почему? Потому что, во-первых, как известно, все, что... война — это не что-то в вакууме, да? Это не какая-то история, в которой вы можете написать красивую теорию и вот заранее все подготовить, рассчитать там, да, по пунктам и потом ее выиграть. Война и адаптация к войне происходит во время войны. И поэтому сам боевой опыт по себе он абсолютно бесценен. В этом плане что Россия, что Украина, это действительно две армии, которые сегодня накопили уникальный совершенно опыт, которого нет ни у кого другого в мире. И когда мы говорим, например, о потенциальной угрозе Китая, надо помнить, что Китай в военных действиях не участвовал уже очень давно. То есть они могут настроить огромное количество там разных комплексов, кораблей и так далее, но пока они не применяются в войне, и не только, собственно, сами комплексы, да, сами вот эти системы, которые становятся все более совершенными, но и, собственно, персонал, который их обслуживает, тоже набирается очень важного опыта. Вот эти две составляющие – это то, что у России сегодня есть. Оно также есть у Украины, но у других стран этого нет в таком масштабе. Плюс, безусловно, они адаптировались, к России адаптируется к дроновой войне, абсолютно имеет наравне, возможно, за вычетом Украины, с точки зрения совершенствования дроновых систем, и прикладного искусственного интеллекта, который, особенно сегодня многие говорят именно об автономных дроновых системах, то есть фактически все, да, там такие цепочки дронов, да, одни дроны расследуют ситуацию, вычисляют цель, и другие атакуют. Так вот, эта вся цепочка сегодня уже фактически может существовать без роли человека. Есть слухи о том, что вот Россия такие уже применяет, Украина тоже над ними работает, возможно, у нее тоже такие цепочки, но вот их совершенствование действительно это очень мощное конкурентное преимущество, которое обе страны получают, но Россия точно так же, как и Украина, увы. Но плюс я говорила, что огромные ресурсы сегодня идут в ВПК. Мы видим расширение мощностей по самым разным компаниям, там Алмаз, Антей, Калашников. Очень много инвестируется в дроны, но не только. То есть даже те же самые системы противоракетной обороны явно были усовершенствованы с начала войны на фоне накопленного опыта и так далее. И, конечно, вот этот масштаб, то, что Россия инвестирует в это и имеет преимущество в определенных типах систем, обычно вот этих масштабируемых типа дронов или средств радиоэлектронной борьбы, это, безусловно, преимущество. Это не делает Россию непосредственно там самой мощной армией мира сегодня. Нет. Прежде всего потому, что есть разные войны, есть разные преимущества, и, например, в конвенциональном плане НАТО, безусловно, опережает Россию сегодня. Там более совершенные те же самые там, танки, более совершенные там системы противоракетной обороны. Но проблема в том, что у России пусть менее совершенные системы, но их очень много. Да? Допустим, у вас там 5 крутых танков, а у вашего соперника там 50 отсталых танков. Да? Ну, то есть в первые моменты вам эти 5 танков помогут, но рано или поздно, да, они будут уничтожены, и все равно вам надо что-то делать с этой предоминирующей силой. В данном случае речь не про танки, а скорее про дроны, там радиоэлектронную борьбу и, конечно, огромный масштаб российской армии. Пусть она не очень эффективна, да, плохо тренированная, но это просто огромное количество живой силы. И вот это весь масштаб, да, вот этого ВПК, с ним надо, как бы, он сам по себе начинает создавать свою динамику. То есть у вас уже все эти ресурсы есть, и вам трудно, да, эту армию, например, распустить. Мы с вами обсуждали потенциальные социальные риски для режима. То есть вам надо что-то с ними делать. И по сути уже само существование вот этого огромного гигантского монстра, пусть не очень эффективного, и не лучшего в мире, к сожалению, создает динамику, по которой режим как бы затягивается в эту войну. Он начинает навязывать свою повестку, ну и без того достаточно милитаризированному истребиному российскому режиму. И мы в нашем докладе говорим, что при том, что Украина, надо дать ей должное, достаточно эффективно справляется с российской угрозой, вот эти асимметричные преимущества России в размере армии, в дронах, могут создать стимулы, в том числе для какой-то там гибридной истории, в том числе и против одной из стран НАТО. Потенциально. Просто потому, что у НАТО пока на эту асимметричную угрозу ответить нечем, несмотря на то, что НАТО, европейская, безусловно, с точки зрения вот продвинутости своих вооружений, далеко обходит Россию. Вот этот вот парадокс, который сегодня мы имеем, надо учитывать при том, что как мы, при том, когда западные политики прогнозируют развитие событий в будущем.
Мне остается только надеяться, что нашу программу смотрят не только, как вы предположили, российские мещане, но и decision-makers из НАТО или, может быть, кто-то из их советников им подкинет ссылку нашу. Ну что ж, спасибо большое. Спасибо, Мария Снеговая была сегодня нашим гостем. Друзья, вам спасибо, что вы с нами. Еще раз лайки, подписки, комментарии. Будьте так любезны. До скорых встреч.
Спасибо.